Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вместе со мной сегодня в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Да, добрый день!
Продолжаем дочитывать житие Стефана Пермского.
Да. Помните, в прошлый раз мы с вами рассказывали о проповеди преподобного Стефана, святителя Стефана Пермского, да.
Притом он специально приехал в Пермь.
Да. И проповедовал издалека. Среди коми пермяков. Да. Вот он как он проповедовал, как было все это тяжело, сложно, как они отказывались воспринимать его слово, но при этом были люди определенной культуры, потому что они ему и угрожали, и все, но границу никто не переходил.
Потому что... первыми в драку не лезли, он не лез тоже.
И он не лез тоже в драку. Да. То есть, видите, и они пытались его спровоцировать, а он проявлял выдержку, терпение и никогда не давал повода, чтобы они на него напали.
Ну, видимо, нет, ну, в смысле, поводы давал, просто он первый на них не нападал.
Да, да. А они без повода. А им надо было, им нужна была с его стороны какая-то агрессия, чтобы получить.
Физическая.
Да, физическая агрессия, да и словесная, для того, чтобы, так сказать, получить законное право его убить или покалечить, а он им этого не давал. И вот они вот так вот ходили, значит, дискутировали долгое время. Потом он там сжег какое-то капище, и все равно, так сказать, вот
все равно ему это все сошло с рук.
Да, сошло с рук, потому что они оказались весьма культурные люди, на самом деле, то есть эти вот коми-пермяки. Но он проявлял удивительное мужество, удивительную крепость духа, и началось вот это крещение пермяков. И через какое-то время, то есть людей, которые крестились, оказалось довольно много. Были люди, которые не крестились, но любили приходить в эту церковь, полюбоваться на ее красоту и говорили, что велик Бог христианский, точно, так сказать, он победит нашу веру, потому что мы видим, и какую силу он дает Стефану, и какую, так сказать, какие... А он был как человек ученый, он умел это излагать, он умел это аргументировать, истинность христианской веры, да, и вел постоянно с ними и дружбу, и споры, и вот они как бы вот привыкли уже к нему, понимаете? Угу. И в народе случилось разделение. Начали эти пермяки спорить друг с другом, уже христиане с язычниками.
То есть первые такие религиозные споры начались?
Да. А для того, чтобы донести до них, значит, вот это вот евангельское учение, он переводил все эти книги на язык коми, используя специально разработанную им систему записи, которая называется Анбур, вот, о которой чуть-чуть сейчас скажем. Вот. И в этих великих трудах проходило время, и потом наступает некая кульминация. Это его состязание с неким волхвом, которого звали Пам, и который бросает ему вызов, потому что он тоже оказывается человеком красноречивым, и он в основном работал с теми людьми, полемизировал, которые недавно приняли христианство, еще в вере не утвердились. И тут вот интересно, потому что Епифаний Премудрый очень многочисленные аргументы его приводит. Эти аргументы, они по-своему разумны. Они разумны, потому что он говорит, как-то вот жили же без христианства люди наши.
Нормально все было.
Нормально все было. А тут, понимаешь, мы тут веру должны менять. С какого? Будем поклоняться старым богам.
Притом и на московскую веру, то есть на веру человека,
который. А может ли что доброе, да, а может ли что доброе с Москвы прийти? С Москвы только насилие, налоги, угнетение и так далее. Дальше. Да, о чем я с этим Стефаном буду спорить, да он мне в дети, в сыны годится, я его старше. То есть, и каждый раз вот он приводил вот такие аргументы, пермские люди его слушали и говорили, ну что ты с нами споришь, иди вон к Стефану, он у нас красноречив.
Вот если его переспоришь,
да,
тогда и приходи.
Тогда и приходи, да. И, наконец, они начали уже полемизировать и со Стефаном, и вот Епифаний интересно описывает, что это был искренний спор. Это не просто, ну, знаете, вот люди бывают такие апологеты, вот они даже публичные диспуты устраивают. Всем ясно, что никто никого не переспорит. Ну, представьте себе публичный диспут. Вы можете себе представить, это два человека убежденных, и они начинают спорить. что кто-то кого-то переубедит. Но это невозможно, согласитесь. А эти спорили денно и ночно, длительный период времени. Они встречались, они проводили вместе ночи. Это даже не обязательно при публике. Они вот просто были увлечены этой полемикой. Им было важно докопаться до истины.
Ну, то есть два равных, по сути, ученых человека. Один понимает в своей области, второй в своей области. Вот они встретились и абсолютно искренне, без особых там обвинений, не знаю, оскорблений, да, еще чего-то, да, и да. Никакого, вскоре пытались родить истину.
Да, никакого перехода на личности и так далее. Этот Пам тоже оказался весьма приличный человек. И, наконец, когда уже все аргументы были исчерпаны, все, значит, вот Стефан сказал: давай тогда проведем испытание, да. Где чьи боги, какие есть, да.
Ну, то есть
возьмемся не... за руки с тобой. Ну, видимо, за руки надо взяться для чего? Для того, чтобы, ну, как говорится, один войдет в огонь,
а второй сбежит.
А второй решит не входить. Да. Пока он скажет: ну, я тут замешкался на секунду, а первый сгорел уже. Чтоб не было вот так. Значит, возьмемся за руки, войдем, пройдем через огонь.
То есть никто никого не переубедил, словесные аргументы закончились.
Да.
Переходим физическим аргументом,
а потом,
но в плане...
пройдем под прорубью, то есть зайдем, сделаем речка, прорубь, в одном месте, в другом мы с тобой занырнем и зимой, пройдем по дну и в другом месте реки из
прорубью. Слушайте, сказку. Концовку русских народных вам это не напоминает, когда там этот царь искупался сначала в ледяной воде, потом там что-то там в молоке, в ледяной воде,
да,
там еще в какой-то воде.
Но здесь-то все реально, потому что это как бы такое испытание. Это же
нет, ну понятно, что русские народные сказки — это тоже под ними есть какая-то
фольклорная испытание,
основа,
тоже,
да,
испытание.
И, то есть,
и здесь вот он говорит: пойдем. И этот Пам соглашается. Но когда они уже доходит до... Там собрался пермский народ, они там раскочегарили, там зажгли эти все там сооружения.
Устроили
целые,
массовые мероприятия.
Конечно. И Пам увидел эту решимость святого Стефана шагнуть в этот огонь. Он сказал: я не готов, я не умею с огнем.
Я на это не подписывался.
Подписывался, но я не пойду, потому что это какое-то самоубийство. Стефан его стал тянуть, он стал упираться. Народ пермский ему говорит: ты что, ты же сказал, что ты пойдешь, почему ты не пойдешь? Значит, да, тот говорит: ну, я думал, что он что он не искусен в магических искусствах. Что как он не решится на это.
Ну, волшебство такое.
Да, а он это видит в категориях волшебства. И тогда Стефан говорит: ладно, давай, значит, прорубь. Они прорубили эту прорубь, снова пошли, Пам наотрез отказался. Он говорит: я не буду в эту прорубь нырять.
Ну, то есть моржевание.
Говорит: зачем же ты согласился? Зачем же ты согласился? Он говорит: вот. Я изучал многие магические, значит, искусства, я многими стихиями могу повелевать, но не огнем, но не вот этой вот водой, чтобы выжить в такой ситуации. Я такого не изучал. А он-то, видимо, изучал, но не сказал. А я спросил у него: а изучал ли ты вот эти вот какие-то вещи? Нет, он говорит, ничего. Так он соврал, потому что, значит, отец ему передал вот эти какие-то магические знания, как это сделать, чтобы тебя огонь не жег и вода тебя не топила. Понимаете? То есть он это все равно рассматривает как какую-то форму магии, он его рассматривает как колдуна, понимаете, святого Стефана. И тогда все сказали: ну все, тогда мы тогда тебя казним. Но святой Стефан сказал: не казните его, оставьте его, и пусть он идет. То есть проявил такое великодушие. И дальше интересно, что с этого колдуна Пама взяли обещание, что он оставит свои прежние магические дела и не будет больше проповедовать, да, но через какое-то время вот он был впечатлен вот этими всеми делами, но к вере христианской так и не обратился. Такой реалистичный, такой интересный конец. К вере христианской он не обратился, и дальше в конце жизни он снова там что-то колдовал. Но уже в полемику со Стефаном он ввязываться уже не решался, потому что понял, что тут дело такое. Вот это вот история. И это, конечно, все была его такая победа, которая означала, что коми, пермяки, они обратились ко Христу. Дальше, вот, пишет, что он, значит, давайте просто представим маленький отрывок. «Между тем, крестил людей преподобный, находящихся там и здесь, приходящих из различных селений, мужчин, женщин, детей, грудных младенцев, всех верующих, всех хотящих родиться в бане возрождения, получить Христово знамение, всех их оглашая, поучая, крестил, как у него было в обычае, чем всегда и занимался. Было же у него дело, книги писал, переводя с русского на пермский, многократно из греческого на пермский, и, имея немалую о том заботу, он старался. То читал он святые книги, то переписывал, ибо это было его всегдашним делом. Потому и ночами многократно пребывал без сна и устраивал постоянное бдение. Днем же во много раз более был занят и трудился своими руками. И распоряжался, устраивал то, что нужно для церкви». Что дальше? Дальше он отправляется, поскольку, много людей, много верующих, надо поставлять священников, надо уже, как это сказать, строить церкви, освящать. Епископ мог заехать, кого-то рукоположить, и потом он уезжал. Но Пермь очень далеко, правильно? И здесь нужен свой епископ. И вот его паства, этого Стефана, она ему говорит: поезжай. И сам Стефан отправляется в Москву просить, чтобы дали им епископа, который мог бы уже на месте этой церковью пермской управлять, потому что без епископа вот многие вещи произойти не могут в церкви. Да.
То есть как епископ, отдельную такую область.
Да, епархию
целую.
Да. Вот он пишет: «Сколь далеко отстоит Царьград от Москвы, столь удалена от Москвы дальняя Пермь, как же быть без епископа?» И, значит, отправили его, и когда он приехал к митрополиту и великий князь, дивясь, они похвалили его за эти труды его, и угодны были эти слова, и митрополит, значит, думал, гадал, искал и так далее, значит, советовался, а потом сказал, выслушав все советы, одного человека, другого человека рекомендовали, а потом митрополит сказал: «Нет же, да не будет этого. Воистину хороши и они, но ни один из них не подойдет. Но как нахожу в Ветхом Завете то слово, что гласит: „Нашел я Давида, сына Иессеева, мужа по сердцу моему“». Помните Давида, которого это помазал Саул? «Так и ныне нашел я того самого Стефана, мужа доброго, мудрого, разумного, рассудительного, умного, искусного, достойного такого дара. И я надеюсь, что он подойдет, и надеюсь, что он работник, и имеет благодать и дар учительства, премудрости, разума, грамотами владеет, говорит с людьми на других языках». Все. И все сказали: «Воистину хороший он муж». И тогда собрали епископов, священников, все. И поставил святого Стефана епископом в пермскую землю, которую он просветил святым крещением. И, значит, пермяки-то его отправили и сказали: «Найди нам святителя, приходи, ведя его с собой». А он вернулся, не приведя его. Вот. Один пришел и внезапно сам оказался епископом. А он не знал, что так будет. Он думал, что просто вот ему да. То есть человек совершенно не тщеславный, без вот этих вот карьерных каких-то побуждений. Понимаете?
Ну, вот в житии Сергия Радонежского такая же история.
Такая же история, очень-очень похожа.
Он пришел, сказал, вот, что я не буду, я не хочу, а ему сказали, что ну. Да. Что значит не хочешь, когда надо?
Не добивался владычества, не суетился, не напрашивался, не подкупал, не сулил посулов, никому ничего не давал, ни подарка, ни взятки, ни мзды. Это все тоже имело место в те времена. И дать-то ему было нечего, стяжавшему не стяжательство. Ему самому там подавали, понимаете. И, значит, потом он был там одарен князем, митрополитом, боярами, и пошел по своим путем, пришел в свою епископию и прежний уклад жизни держал. То есть ничего там в его отношениях с людьми не изменилось, проповедовал Слово Божье, беспрепятственно учил их, некрещенных разыскивал, обращал, крестил. грамоте пермской учил, книги писал сам, освящал церкви и, в общем, поставлял в епископы, священников, попов там и так далее. И канонархи по пермским книгам пропевали и читали на пермском наречии, значит, и так далее. И вот тут давайте я сразу скажу такую вещь, важную вещь. Видите, то есть народ был бесписьменный. Какова была судьба? Вот у этой азбуки, которую создал святой Стефан, азбука-то есть, и она называется Анбур по названию первых букв. Вот он фонетически разложил на фонемы, придумал эти знаки, видимо, на базе кириллицы, и, так сказать, но там было 38 букв, и... Но судьба была такая интересная, конечно, у этой письменности, к сожалению, от нее очень мало осталось. То есть она существовала в церковной жизни пермской епархии, вот у этого пермского народа.
Потом, видимо, пришел славянский язык, церковно-славянский.
Это все было до 17 века. То есть, смотрите, конец 14-го, 15-й, 16-й, 17-й век. Да, три века. Это там происходило и служба.
То есть, параллельно они существовали, получается.
Вот, и служба, и там тексты переписывались, иконы писались, и надписи. Есть, существует икона Троицы, например, известная, на котором вот надпись на этом, на этой пермская, так сказать, существует. Это все финно-угорский, как бы, язык финно-угорской группе, родственный финскому, венгерскому там и так далее. И это вот явление существовало, но потом... Значит, ну, как-то, видимо, пермяки, что ли, ну, я не знаю, русифицируются, что ли, получается. И они просто освоили русский. И потому что Пермь очень стремительно развивалась, там эти соляные промыслы, там они уже с русскими поперемешались. И за 3-то века. И как бы...
И стали русскими.
Ну,
русскими пермяками.
Ну, как бы, да, то есть, то есть тут получается так, она постепенно выходит из оборота, эти тексты перестают переписываться, она постепенно вытесняется к концу 17 века. И что, и что? И все, и в 18 веке создается, их просто, нет, письменность коми-пермяцкая, она просто уже, ну, используется просто кириллица. И все. Создаются грамматики вот этого коми-пермяцкого языка уже на русском языке. Потом и на латиницу перекладывают этот язык, и на кириллицу, но вот этот вот Анбур, к сожалению, его уже не используют. Не используют. И мало осталось этих надписей, вот эти, чтобы вот полностью там книги дошли, к сожалению, практически этого нет. Есть какие-то, вот я говорю, там отрывочки, какие-то листики, какие-то надписи на иконах, и всего известно 280 словоформ, то есть, ну, слов, которые дошли на, в записи на Анбуре. То есть, сохранилось довольно мало вот этих вот письменных свидетельств. Вот такая вот история. Вот такая история. Ну, давайте концовочку этого жития посмотрим. Вот, там, собственно, что произошло-то? Произошло.
Служил, жил, крестил.
Да, да, да.
Отошел ко Господу.
Значит, да, 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 да. Вот давайте про эту азбуку, вот чуть-чуть. Видите, вот пишет этот Епифаний Премудрый, что в этой азбуке он, как, значит, и Кирилл и Мефодий создали 38 букв также, и вот это вот Стефан тоже 38 букв, значит, первая буква «аз», как в греческой азбуке, вот, и, соответственно, в пермской «абур», вот, азбука, «абур», вот, чтобы не по одной называть, добавляется буква. Вот какие названия букв были в пермской азбуке. А, Бур, Гай, Дой, Е, Жой, Зата, Зита, И, Коки, Лей, Мена, Нено, Во, Пей, Рей, Сей, Тай, Цу, Черы, Шуя, Е, Ю, О. Вот так. И некоторые скудоумные сказали, для чего же созданы книги пермской грамоты? Ну, не было и этой грамоты, и не было. Вот. Если нужно, то вот, подходила бы русская готовая грамота. Что отвечать таким людям? Ведь очевидно, что, значит, пишет он, что никакой народ не имел грамоты на своем языке. Стали потом записывать, и у каждой грамоты, у каждого языка свои особенности. Свои особенности, объясняет Стефан Премудрый, и поэтому средствами одного языка трудно передать фонетику и особенности другого языка. Вот так. И поэтому, значит, также и наш русский был создан Кириллом и Мефодием. Вот. И точно так же Бог дал нам угодника Стефана, и он перевел нам книги с русского на пермский язык. Вот. И епископ Стефан, значит, он потом сказал: уничтожьте всех идолов, истребите, по-моему, я тоже об этом говорил, и они, значит, уничтожили все святилища, а все вот эти вот приношения богам, которые они делали, а там же самая ценная вещь – это мех, мехами, это все он сжег. Он сжег и ничего, так сказать, себе не оставил. То есть все считали, что ну так забери себе.
Ну да, пропадет добро.
Добро-то пропадет, а он сказал нет. И поэтому он был совершенно нестяжателен вот в этом отношении. И, значит, за 2 или 3 месяца до своей кончины он созвал новокрещенных пермских людей и сказал им, значит, такое завещание, что приблизилось время моего ухода, пусть вам это будет известно. Кто же разрушит то, что я построил, это даст ответ в страшный день судный. А я силы свои черпал, и множество божественных слов сказал, и все, что должен был совершить, совершил, и устал уже, уча их, не давая покоям челюстям моим. Утомился, крича, умолкнула гортань моя. И, значит, когда приспел час представления его, пришлось ему ехать в Москву к митрополиту Киприану. А тот очень любил его. Большой и долгий путь из-за неких дел церковных, и там он заболел. И когда он поболел, в Москве он и приставился. В Москве он и приставился. Вот такая история. Вот такая история. Простер он ноги свои на ложе своем, канон положенный пели и словословили. Вот. И молитва сходила с уст его, и тихо, и безмятежно испустил он дух, бросил тело, словно шкуру, словно одежды, тело совлек, от тела отшел, ко Господу перешел, бежал от житейского многомутного моря, не имея в нем никаких житейских приобретений. Добрый наш поборник веры пришел от всей жизни к тамошней, уснул во Господе сном вечным и перешел от труда к покою. Вот так. И когда он представился, собралось великое множество народа, и князья, и бояре, и игумены, и попы, и горожане, и прочие люди. Предали могиле честное его тело, похоронили в славном городе Москве, в монастыре Святого Спаса, в каменной церкви, в левую сторону от входа в церковь. А когда эта весть пришла на Пермь, то, конечно, пермяки горевали более всего. Более всего, потому что их учитель, их наставник отошел к Богу. Горе, горе нам, братья, как же остались мы без доброго господина и учителя. Вот так. Он был наш заступник, избавлял нас от притеснений, неволи, тиунских поборов, облегчал тяжелые дани. То есть он, видите, перед государевыми людьми, перед всякого рода такими вот...
Ну, то есть защищал как мог.
Защищал как мог.
В том числе да. податей.
Да. Ну, вот так, вот так. И про Москву, конечно, сказали, что Москва нас обидела, потому что оставила у себя мощи нашего епископа.
Могли бы и вернуть.
Могли бы и вернуть. Хорошо было бы нам, если бы рака с твоими мощами была у нас, в нашем краю, а не в Москве. Ведь много всего в Москве. И архиереев, и излишествуют, и изобилуют. А у нас всего один был, но великий. Вот. Не так будут тебя почитать москвичи, как мы. Не так восславят. Вот. Мы твои должники, мы твои ученики, мы твои дети. Мы через тебя познали Бога. Вот. Каждая земля помнит посвятителя своего. Антиохийская – Луку, египетская – Марка, малоазийская – Иоанна Богослова, русская земля – Владимира, крестившая ее. Москва славит Петра, митрополита московская, ростовская – Леонтия, А вот мы тебя, епископ Стефан, всегда будем помнить. Пермская земля славит и почитает тебя как апостола, как учителя. Вот. Но если ты отнял у нас, Господи, епископа нашего, не отними от нас милости твоей. Вот. Вот так они горевали, печались и обижались на Москву. Вот. Вот этим завершается. Ну, там еще дальше всякие молитвы, вот, значит, наставление вот этого Стефана. Вот. И пишет Епифаний, должно уже заканчивать слово. Но прежде прошу всех, кто в эти писания вникнет и раскроет, господа мои, не удивляйтесь мне окаянному, не кляните меня грешного. Значит, излейте из-за меня молитвы ваши Богу, потому что я восхваляю жизнь святых отцов, а сам живу нерадиво. Вот. И прославив святого Стефана и Пермскую землю, принесшую благовестие, вот, благодарю Бога, который дал мне этот разум, чтобы я это написал. Слава Богу за все, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот такое прекрасное житие, конечно, интересное очень. Написано было в начале, ну, там, в конце, видимо, 14 века, после кончины Стефана Пермского.
То есть, следующее у нас на повестке дня 15 век.
Дальше туда, будет 15 век. То есть, мы с вами поговорили про вот эту московскую литературу, про, значит, помните, там, про Куликовскую битву мы говорили, про эти сказания, значит, там, о Мамаевом побоище, про, значит, про жития, вот мы поговорили. А дальше мы будем говорить про новгородскую литературу.
Так.
Там, вот об этом там вот, ну, в следующий раз, там есть о чем поговорить.
В следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!